Здравствуйте, мы изучаем труд «Мир Бальсулама» в трудах Бальсулама. Это находится на странице 404. Можно посмотреть на сайте КАП-ТВ, там можно найти и статью, и задать нам вопросы. Вопросы, избранные вопросы будут озвучиваться в прямом эфире. 404 страница Бальсулама.
Он объясняет в этой статье, что такое работа Творца, потому что об этом говорится многими людьми, об этом понятии, и под это понятие можно поместить все, что угодно. Но все-таки, что же называется такое, что такое называется работа Творца? И человек должен наполнять себя этим в течение всей своей жизни. Тогда действительно его жизнь не будет пустой, а он снизошел в этот мир, выполнил здесь определенную работу и с успехом переходит к следующему состоянию. Так что же это, пожалуйста?
Мир. Научные исследования пользы и необходимости работы Творца на опытной основе. И волк будет жить рядом с агнцем, и тигр будет лежать с козленком, и телец, и молодой лев, и вол будут вместе, и маленький мальчик будет управлять ими. И будет в тот день, Господь снова во второй раз протянет руку свою, чтобы возвратить тех из народа своего, которые остались в Ассирии и в Египте, в Патросе и Кушае, в Эйламе и Шинарке, в Хамате и на островах моря. Сказал Рабби Шимон бен Халафта: «Не счел Творец нужным дать иное благословение Израилю, кроме как мир, как сказано, и дал Творец силу народу своему, благословив его миром». После того, как в предыдущих статьях я пояснил общую форму служения Творцу, суть которой не что иное, как любовь к ближнему, что практически можно определить как отдача ближнему. И можно сказать, что оказание блага ближнему является практической частью проявления любви к нему. И потому любовь к ближнему можно определить как отдачу ближнему, что наиболее близко к ее содержанию и призвано помочь нам не забывать о намерении.
Работа Творца и отдача ближнему — это одно и то же.
Поэтому можно определить любовь к ближнему, что оно не дает нам забыть о намерении.
Понятно? Нет вопросов? То есть определение очень простое и ясное. Любовь к творениям равняется любви к Творцу. Отдача творениям — это отдача Творцу. Это одно и то же. Очень это понятно. И каждый может делать с этим, что он хочет, но закон таков. Да. Ты хотел что-то?
Заголовок. Стоит ли... Это, наверное, надо объяснить, потому что тут написано «научное исследование пользы и необходимости работы Творца на опытной основе». То есть тут как бы противоречие.
Смотри, от начала к концу и посмотрим. Потом в конце ты можешь вернуться к этому определению, посмотреть, так это или нет. Очевидно, его желание показать это всем. Нам некуда бежать, а через опыт, через науку мы приходим к простому решению, что отдача Творцу, отдача творениям, любовь к Творцу — это любовь к творениям. И нечем нам больше играться здесь между нами, кроме как достичь любви, истинной отдачи, непрерывной и неограниченной. Вот и все. И вся Тора, и вся наука Каббала, и все дано только для того, чтобы достичь этого. И тогда что же мы достигаем с помощью любви? Это объяснение дается уже в науке Каббала. Да.
Рав, я quelque chose que je comprends pas. Comment il dit qu'on oublie, on n'oubliera pas le créateur, alors que dès le départ, l'homme n'a aucun contact avec le créateur.
Рав,
я не понимаю, как он говорит, чтобы мы не забывали о Творце, если с самого начала у человека нет связи с Творцом.
Я не понимаю, что он говорит. Не понимаю. Если мы отдаем ближнему, стараемся отдавать ближнему, то это приводит нас к отдаче Творцу в явном виде. Отдача ближнему — это уже отдача Творцу, только мы не раскрываем это, мы не видим это. В течение времени, когда мы действительно достигаем определенного свойства отдачи из нашего эгоизма, который сопротивляется этому, когда я поднимаюсь над авиютом, над собой, и все равно отдаю ближнему против своей природы. Если я способен уже так поступать, отдавать ближнему над своим авиютом, то мне в этом раскрывается, что я даю действительно Творцу. Здесь нет ближнего, нет ничего, есть только одна сила, и только ей отдаю. Но это при условии, что я не просто так сейчас иду и начинаю всем раздавать все, что попало, и нет, у меня никакой проблемы. Нет, я не хочу и не могу, и тысячи помех у меня есть, и над ними я все равно стараюсь находиться в отдаче. И тогда, таким образом, я раскрываю, что после отдачи ближнему у меня есть отдача Творцу. Да, Муше.
Можете ли вы объяснить первый параграф?
Какой? То, что выделено?
Вот первые три строчки. Заголовка.
После того, как выяснили...
Самое начало.
И живет волк с агнцем?
Да, до конца.
Он берет это как эпиграф к статье. Потом это прояснится. Сейчас что нам это даст? Что значит живет волк с агнецом? Есть мера суда, мера милосердия, когда они начинают быть вместе, они начинают дополнять друг друга. Как объяснить, и как это происходит? И маленький ребенок, который растет все время, поднимается по этим двум линиям, он станет человеком и будет владеть этими силами творения, и правый, и левый. Будет править ими. Это то, что я могу сказать пока что. Я не смотрю ни на волка, ни на агнеца. На маленького ребенка. Этот маленький ребенок будет их сопровождать, эти две линии, и правую, левую, и свет и кли соединит вместе, и они будут находиться под его властью, да.
Потом он продолжает. Он говорит, что Господь снова второй раз протянет руку свою, чтобы возвратить. Что это означает?
Что все соединятся вместе, все эти разбитые килиим, они соединятся вместе и поднимутся на больший уровень. Окончательное исправление только это исправление килим. Что делать потом с этими килим исправленными? Это мы не учим, но там седьмое, восьмое, девятое, десятое тысячелетие тоже, что там за реальность, мы не знаем. Выясним это постепенно. Просто перевести это на язык Каббалы я могу, но как-то связано со статьей, я не знаю. Я читаю эту статью сейчас как заново, как первый раз. Ну, продолжим.
И после того, как И мы убедились в правильности этого метода работы над Творцом, мы должны проверить, основывается ли наша работа только на вере, без всякой научной основы, или существует для этого также и опытная основа. Что я и хочу доказать в этой статье.
То есть, что он хочет сказать, как он говорит в подзаголовке, что это научное исследование на практической основе, что нам стоит быть объединенными вместе и так вести себя, как требует это высшее управление от нас. Потому что мы благодаря этому продвигаемся к благу, к добру, иначе мы входим просто в нескончающиеся проблемы. Это то, что он говорит. Ну, посмотрим, как он объяснит нам это, чтобы нам, может быть, действительно было легче как-то заставить себя делать уступки, объединяться с ближним.
Вначале, конечно, я должен хорошо представить саму тему. Кто он, который принимает нашу работу? Я не любитель формальной философии и ненавижу любые виды исследования, проведенные на теоретической основе. И, как известно, большинство людей моего поколения согласны в этом со мной, потому как слишком много испробовали мы в этой области. И известно, что если шатка основа, то при малейшем движении рухнет все здание.
То есть он снова хочет сказать, что то, что я буду говорить из простого опыта, из жизненной практики, без всякой философии. Не надо приводить ни тут философию, психологию, все эти глупости из-под волос, которые вы вытаскиваете в своей голове. Это не показывайте мне. Если вы покажете, что это существует в реальности, то это хорошо. Нету судьи большего, чем видят его глаза. Мы идем согласно этому.
И потому я не пишу здесь ни одного слова, не прошедшего проверку опытом. Начиная с простого осознания, по поводу которого нет разногласий, далее продвигаясь и получая доказательства аналитическим путем, путем разделения на составляющие, и до познания самых возвышенных объектов. Учитывая это, пойдем путем синтеза, путем объединения и взаимодействия таких методов, как аналогия, сравнение и практика, и покажем, каким образом простое осознание позволяет подтвердить работу Творца на практике.
Давайте посмотрим в нашей жизни, как мы можем из нашей жизни увидеть, что здесь есть управляющий, каким образом мы можем связаться с ним, улучшить наше состояние, реализовать цель творения. Короче говоря, чтобы все было правильно и хорошо. Согласно законам природы, которые мы раскрываем сегодня в своих пяти органах чувств, как мы можем из этого достичь состояния, когда мы поймем, что служение Творцу — это работа, которая дана нам в совершенной логике, и мы можем ее исполнить, чтобы идти вместе с природой. Мы устроены определенным образом, окружение наше создано определенным образом, и весь процесс, который мы проходим в этом окружении. Поэтому давайте вглядимся и увидим, как любовь, объединение, наше исправление над эгоистической природой приводит нас в правильное состояние. Хорошее или плохое — это все относительно, но это правильное состояние, и высшая природа, и наша природа устроены таким образом, чтобы нам в этом помочь. Хорошо? Да.
Он начинает статью с утверждения, что работа на Творца выражается в любви к ближнему. И Андрейский его спрашивает, а как это выражается? Что это означает?
Я не знаю, мы только начали статью.
что Бальсом хочет доказать в рамках пяти органов чувств?
Не знаю, я вижу, что это исследование. Но никогда так не писал. И научные исследования на практической основе в обязательстве работы служению Творцу. Он хочет сказать тебе, доказать тебе, что служение Творцу обязательно для нас. И кроме того, что это обязательно, это хорошо, это единственное, чем мы должны заниматься. Все. И в этом служении Творцу ты также содержишь свое дело, это часть работы Творца. Ты должен служить Творцу, и поэтому ты обеспечиваешь и свое тело тоже. Вот и все. И он хочет доказать тебе четким образом. Давай посмотрим. Может быть, здесь ты найдешь какие-то основы, и сможешь дать их широким массам, и все узнают, что мы должны делать. И тем самым ты реализуешь свое действие по отдаче, свое распространение. Да.
Как это связано с миром?
Я не знаю, ребята. Я вас не понимаю. Часто будешь стоять не на каком-то слове или предложении. Ну, стой дальше. Мы пойдем дальше. Я не знаю, почему это называется миром. Он не написал об этом еще ни одного слова. Может, поговорит об этом через 20 страниц. Как вы можете так? Я сейчас начинаю изучать какой-то механизм. Я что, сейчас стану спрашивать обо всем подряд? Есть порядок, когда начинаем входить, изучать, и зависит от того, на каком уровне находимся. Почему это мир? Так он назвал. Спросить. Просто чтобы спросить, я не знаю. Для чего вся остальная статья? Чтобы объяснить нам это. Ты мне тоже можешь сказать, живет волк с агнцем, и глупости так говорят. Ну, закроем и пойдем. Нет, он хочет объяснить тебе, что то, что написано у пророка, он увидел это в своем пророчестве, такое состояние, к нему приходит все человечество. Но я не перескакиваю сейчас к тому, чтобы это пытаться понять. Будьте немножко более реальными. Согласно тому, что он написал, согласно тому, что он объяснил, есть вопросы или нет? Продолжим.
Контрасты и противоречия управления. Любой здравомыслящий человек, посмотрев на окружающую нас действительность, найдет в ней две противоположности. Когда мы смотрим на творение с точки зрения его существования и выживания, то бросается в глаза постоянное управление, глубина мудрости и степень талантливости, которого поражает, и степень талантливости, которого поражает воображение, как в отношении всей действительности, так и ее частей. Возьмем в качестве примера существование человеческого рода. Любовь к детям и наслаждение быть родителями является главной причиной рождения детей. И причина этого весьма основательна для того, чтобы вся порожденная ею система отлично справилась со своей ролью. Капля носителя естества отца помещается природой в безопасное с великой мудростью, созданное для зарождения жизни место, где изо дня в день в точной мере получает все необходимое. Природа позаботилась также и о создании удивительной колыбели в чреве матери, где никто не может причинить вреда новой жизни, и ухаживает за ней с мастерством художника, не оставляя без присмотра ни на секунду, пока новая жизнь не наберется достаточно сил для выхода в наш мир. И тогда природа дает ей на короткое время силы и мужество, которое хватает для разрушения стен, окружающих ее, и тогда, как опытный герой, привыкший к битвам, она рушит преграду и появляется на свет.
לשבור החומות המקיפות אותו.
וכמו גיבור מזוין, מנוסה ורגיל, הולך ופורץ לו פתח יציאה ויוצא לאוויר העולם.
Тогда, но и тогда природа не отворачивается от нее, а как милосердная мать заботливо передает ее преданным и любящим отцу и матери, которым можно доверить теперь заботу о новой жизни, и которые будут опекать ее все то время, пока еще слаба она, до тех пор, пока не подрастет и не сможет заботиться о себе сама и обходиться собственными силами.
И также,
как и о человеке, природа заботится о всех видах творения, животных, растениях и неживом уровне творения, и делает это разумно и милосердно, чтобы обеспечить их само существование и продолжение рода.
Здесь он дает нам объяснение. Можно поговорить с биологами, физиологами, психологами, неважно. Те, кто исследует природу на неживом, растительном, животном уровнях. И мы видим, что природа устроена таким образом, что она порождает и обеспечивает каждый вид оптимальным для него образом.
Однако, если посмотреть с точки зрения получения необходимого для выживания и приспособленности к существованию в этой реальности, то бросается в глаза беспорядок и большая путаница. Как будто нет никакого управляющего, никакого надзора, и каждый делает то, что хочет.
То есть настолько мы внутри себя находимся в таких сложных, запутанных системах, очень сложных, очень умных, не запутанных, а таких умных, мудрых. А мир, в котором мы находимся, находится намного ступеней ниже, и мы должны бегать и добывать себе все, постоянно вести войну за выживание. И это совершенно не соответствует тому, с какой мудростью и любовью создано тело человека и с какой небрежностью, скажем так, создается окружение вокруг человека. Если бы я сам создавал из себя, порождал своего любимого дитя, то я бы устроил ему мир полон блага, полон равновесия, который бы поддерживал его и помогал бы ему во всем. А что происходит здесь? В какой мир мы рождаемся? Как мы в нем существуем? Все время удары, войны, проблемы, давление, большие страдания, пока в итоге не приходим к смерти, и все. Это совершенно не соответствует одно другому. Забота об организме человека, о том, как он устроен, и потом о существовании этого тела сделано с такой жестокостью, как будто бы специально. Мне нужна одежда, еда, воздух, особые условия. Мне нужна жена и дети, и дом, и заботиться о них. И... То есть все сделано так, чтобы загнать меня в угол, в какую-то тюрьму, под какие-то особые давления. Не таким меня создала природа. Забота была обо всех системах. Это большая проблема. Мы не понимаем, что происходит. Да.
И каждый делает то, что он хочет, и каждый строит собственное благополучие на несчастье другого. И грешники набрали силу, а праведники попираемы без жалости.
Такой мир. Почему? Если мы говорим о высшей силе, даже о силе природы, которая очень мудрая, посмотри, как все создано свыше, с каким разумом и чувством, которое находится выше наших. Почему же высший разум и чувства который находится в природе, и поэтому нас созданы ли таким образом, с такой мудростью, почему же это специально создали нас в таком темном, в таком недружелюбном, противоречивом мире?
И зная, что это противоречие, заметное каждому образованному и чувствующему человеку, занимало человечество еще в древние времена. И существовали многочисленные методы, оправдывающие эти два противоречия в управлении природы, существующие в одном мире.
Вопрос понятен? Пожалуйста. Да. Ну хорошо, муж, тебе понятно? С одной стороны, дали человеку все. С другой стороны, создали такое окружение, враги, ненавистники, множество разных проблем, постоянные вопросы. Почему природа сделала таким образом? Это вопрос. Мы видим, мир жесткий, тяжелый, и если говорится о возможностях человека, есть у него все, человек способен на многое, с одной стороны, с другой стороны, ему дали такой характер, что он только разрушает. Чем больше он продвигается вперед, он думает еще больше, как разрушать. Мы видим это. Почему? Что происходит? Где? Откуда берется вот эта неисправность, эта поломка природы? Мы видим, что природа создает колоссальные системы. И вместе с тем, посмотри, что творится. То есть специально, как будто бы, человек и его мир, мир испорчен, а сам человек, он тоже внутри испорчен, но возможности и в мире, и в человеке колоссальны. Почему это создано таким образом? Ну да, американец.
So, Rav, my question is, the Mekubalim, they, mevinim akol zeh.
Да, у меня вопрос. Каббалисты понимают все, почему это так?
Верно, каббалисты понимают все, и что дальше?
Так почему и для нас, и для остальных людей в мире, почему они не дают нам больше указаний?
Ну-ну. Дворим Беламазе.
О вещах в этом мире.
Каббалисты открывают вам все. Нет ничего скрытого. Все скрыто только потому, что ты ограничен, ты не видишь, ты не способен думать и внутренним зрением, и внешним зрением. Но каббалисты не скрывают от вас ничего.
Например,
для примера спроси меня, я отвечу тебе, пожалуйста, нет проблем. Только ты не поймешь то, что я тебе отвечу.
Я хочу спросить вас обо всем.
Но ответ ты не поймешь.
Например, у религиозных написано в Шульхан Арух, что делать обо всем в жизни.
Верно.
Они верят. Верят в это. И делают. Мы. У нас нет ничего такого.
Есть у тебя. Посмотри, сколько Рабаш написал, сколько Бали Сулам написал. Только проблема в том, что то, что написано в Шулхан Арух, ты должен это делать руками и ртом. А то, что написано здесь, ты должен это делать в сердце. Сердце Оно уже не находится в твоей власти. Ты также требует от меня, чтобы я сделал что-то в сердце. Ты можешь делать в сердце при условии, что придет высшая сила, и каждый раз тебе будет обновлять сердце, и ты будешь делать. Как сейчас, ты ненавидишь кого-то или любишь кого-то, это потому что так дают тебе. Ты хочешь измениться, пожалуйста, ты должен просить.
Я понял, что пока ты не почувствуешь Творца, ты ничего не знаешь, как Он и говорит.
Правильно.
Так необходимо прожить эти годы в путанице.
Так необходимо делать действия, которые раскроют тебе Творца. Правильно. Поэтому вся наука Каббала, как он говорит, это раскрытие Творца творению в этом мире.
Я никогда не мог понять, что они хотят, чтобы мы делали в течение 20 лет.
Делать все, что возможно, чтобы пришла сила и раскрыла бы тебе разум и сердце. Это то, что тебе нужно. Для этого каббалисты все время пишут книги, организуют все, производят различные свои действия, только чтобы мы попросили свет, возвращающий к источнику. Все, достаточно. Мы продолжим.
Первая теория — природа.
То есть как человечество решает эту проблему, что с одной стороны настолько все высококачественное, настолько все сложное, настолько все сделано с умом, всю мудростью, внутреннее такое находится это все в природе, и творец, человек, он как бы венец с одной стороны, а с другой стороны, все настолько, как сказать, заброшено, неисправно, небрежно, и наоборот, человек самый ущербный. Как эти все, как эти две вещи соединить вместе?
Это очень древняя теория. Исходя из этих бросающихся в глаза противоречий, не найдя никаких способов как-то сгладить их, пришли к общему предположению, что Творец жестко управляет существованием созданного им, так что ничего не ускользает от него, и нет у него ни разума, ни чувств. А посему, хотя и придумывает и управляет существованием действительности с великой мудростью, достойной всяческого удивления, но у него самого нет разума, и не по разуму сделал это, так как если бы у него были разум и чувства, конечно же, не допустил бы такого беспорядка в добыче средств существования в нашей действительности, без милосердия и жалости к мученикам. И в соответствии с этим назвали эту теорию природой, что означает управление без разума и чувства. А потому и не на кого сердиться, некому молиться и не перед кем оправдываться.
Ну, это понятно нам. Мы тоже иногда находимся в этом, иногда в другом, в разных этих теориях. Но теория, она очень удобная. Есть природа, законы. Согласно этим законам, неизвестно, откуда они, что такое. Природа. И поэтому все относит к ней. И то, что происходит, то и происходит. И в чем тут дело? То есть я должен только знать, как я могу повлиять на природу и какое воздействие я получу обратно от нее. То есть быть ученым и некому не обращаться ни с радостью, ни с плачем, доставление наслаждений и так далее, и так далее. Все это согласно сухим законам. А тот, кто ощущает всю природу — это я, и природа развила во мне чувства, чтобы я мог ориентироваться в ней и прийти к самому наилучшему состоянию. Все очень просто, материалистично. Вопросы? Нет. Да.
Кроме того, чтобы успокоить, тут нет решения проблемы. Тут решение в том, что требовать не с кого, но тут нет объяснения, почему это так.
Может, и есть, я не знаю. Нужно исследовать дальше природу и посмотреть, способны мы понять ее или знаем эти системы глубже, и благодаря этому сможем продвигаться и влиять на это более понятно. Как мы изучаем какой-то механизм, скажем, мы, изучая его, можем использовать его лучшим образом.
Но это было бы верно, если бы мы все время понимали все больше и больше природу.
Стараемся, насколько возможно.
Но мы видим, что практически мы становимся все хуже.
Верно. То есть неисправности в нас раскрываются намного быстрее, чем наша возможность понять природу научным образом и понять, как использовать ее. То есть эти неисправности наши, они как бы портят ту науку, которая есть у нас. Чем больше мы познаем природу, чем сильнее мы становимся в этом, мы используем это во вред, а не на пользу. Согласен.
Но этот подход не дает решения противоречию. Может быть, когда-то казалось, что есть какой-то шанс к чему-то прийти, но сейчас мы видим, что это неверное направление.
Хорошо. Ну, как бы там ни было, это теория. Теория верная на определенный уровень существования человеческого. Это верный уровень. Я материалист, я отношусь к природе, получаю от нее согласно тому, насколько я вкладываю в нее. Есть здесь взаимность, и все, в общем-то, функционирует правильно, и ты не можешь этого отрицать. А наоборот, проблема в нашем характере, это уже другое дело. Но ты находишься в системе, которая на тебя воздействует, и ты можешь воздействовать на нее. И так взаимным образом вы можете достигать разнообразных форм связи между вами.
Почему есть в природе возможность управлять не путем законов природы? Почему у человека есть возможность развивать различные теории, которые не связаны с законами природы, не связаны с действительностью? Как это может быть?
То есть ты говоришь так, почему природа создала, кроме неживого растительного и животного уровней, еще то, что называется человек, что он как бы может исследовать природу, даже подняться над ней, и даже что-то такое определить, и что у него есть силы более высокие, чем сама природа, как бы, что он способен понять, способен так относиться. Верно, это и есть в человеке.
Почему?
Почему, я не знаю. Это тоже надо исследовать. Очевидно, природа хочет, чтобы это было так. Если мы говорим, что это сила и первая, и последняя, и единственная сила, которая ведет нас, то, очевидно, имеет она в этом какую-то свою цель. Дальше.
Теория вторая. Двоевластие. Есть такие, которые пошли дальше, так как им трудно было согласиться с предположением, что всем управляет природа. Поскольку, видя, что управление бытием реальности осуществляется с великой мудростью, превышающей любую вершину человеческого ума, они не могли согласиться с тем, что руководящий всем этим сам будет неразумным. Так как невозможно дать то, чего нет у тебя. И ты ничему не можешь научить другого, если сам глупец. И как можно сказать о том, кто организовал это все чудесным образом? что он не знал, что делает, и все вышло у него случайно, в то время как известно, что случайность не может совершать никаких разумных действий. И более того, обеспечить вечный порядок существования. И потому пришли ко второй теории, согласно которой существует два управляющих. Один — творец, творящий добро, и другой — творец, творящий зло. И весьма развили эту теорию, подкрепив ее различными доказательствами и примерами.
Ну, это помогает во многом. Помогает объяснить различные явления, отрицательная сила, положительная сила, соотношение между ними и так далее. Мы видим, что из этого у нас есть, ну, скажем, Творец и Сатана, ну и вообще древние греки в этом создали множество различных богов, то есть то, что может ответить человеку на познание природы, то, что они исследуют, они хотят это выстроить в какую-то систему. А система с одной силы, она не очень-то складывается. Мы видим, ну, две силы это уже, да, плюс, минус, тьма, свет, день, ночь и так далее. То есть есть здесь уже равновесие между двумя силами. Возможно, и может быть одна сила преобладать над другой и так далее. И так удобно выстраивать реальность. И человек тоже находится между этими двумя силами, силой добра и зла и так далее. И можно уже поговорить об этом. Сила позитивная и негативная, которая находится в человеке, или человек относительно высшей силы, и так далее. То есть эта методика, эта теория более продвинута, чем первая, отвечает на большие вопросы и ситуации, чем первая, и более гибкая. Хорошо? Вы еще сегодня совсем?
Ну.
No. Да.
Почему у человека есть возможность объяснять действительность так, как ему взбредет в голову? Один думает, что это природа, другой думает, что это два вида власти.
Ты знаешь, сколько сегодня у тебя есть в мире подходов и различных теорий? Каждый даже не знает точно, где он находится. Сегодня это так, завтра это может думать как-то по-другому, и он даже вообще не осознает это. Что ты думаешь, что все вот так вот делят себя, к какому виду я отношусь? Как я отношусь к реальности, к природе, к высшей силе, две силы там или три силы? Или вообще бесконечные силы. У высшей силы есть разум, есть чувства и так далее. Конечно, никто не знает, где он находится. И вообще люди перестали уже этим интересоваться. Нет, сегодня совершенно не является чем-то высоким и почетным занятием этим. Поскольку мы заранее согласны с тем, что мы ограничены и не можем ничего определить для себя в будущем, это главное. Поэтому вся философия потеряла силу. Вся психология, даже политика. Политэкономика. Все эти вещи, которые относятся к будущему, сегодня нет никакой важности у них, потому что никто ни во что не верит. Все методики просто стали непригодными. Всякие там предсказатели будущего. Это хорошо, может быть, там для домохозяек. Ну что, карты Таро или что? Ну, нечем заниматься. То есть человечество понимает, что относительно завтра нет у него никакой силы, никакой возможности хоть чем-то обеспечить свое будущее. Поэтому какая мне разница для всех этих теорий. Первая, вторая, третья. Человек смотрит на это и не видит в этом никакой основы. Начиная с которого он может продвигаться, постигать что-то. Нет. Это хорошо было там 200-300 лет назад. Философия процветала. И сегодня кто смотрит на это? Когда я писал свой докторат, я смотрел на этих студентов. Такие, знаешь, как неживые. Чего они изучают? Чем они наполняют свою голову? Поэтому эти теории, я понимаю, что сегодня это, но в основе отношения человека к природе, да, так человек думает. Да, так он мыслит.
Надав спрашивает, с помощью чего можно превратить наш вечер единства, который сегодня будет в Гаш, в мощный конгресс?
Мы должны хорошо к этому подготовиться. Мы должны подумать, чем мы можем соединить всех наших товарищей, которые собираются со всех концов страны. Мы должны внести туда сильный дух, общий такой, который бы омыл нас так сильно. И приложить усилия. Это хорошо. Я вижу, согласно вашему состоянию сегодня и сейчас, что это может быть удачным, потому что вам придется приложить усилия. Вам придется приложить усилия, это очень хорошо. Дашь ему.
Да, Рав, сегодня вечер единства. Это очень важная вещь. Как можно помочь людям, которые сомневаются и не знают, приехать, не приехать? У них есть тысяча и одна причина. Как помочь им все-таки оставить дом и приехать?
Ой, сколько причин у них есть оставить дом? Полно, пока они выходят в разные места. Здесь говорится о вкладе, который не стирается, который расширяется и строит будущее человеку. И оберегает его и здесь, и в этом мире, и в будущем мире. То есть вообще это вклад в вечность. Когда человек соединяется с общей системой, это вклад в вечность. Поэтому я не знаю, нужно ли здесь еще что-то объяснять. Нет более полезного действия для человека, чтобы помочь себе и продвинуть себя к благу.
Какова правильная форма участия в конгрессе, чтобы получить максимальный свет, возвращающий к источнику?
Участвовать со всеми, включаться в общий дух и как можно меньше думать, что я делаю, что я не делаю, какие там намерения я должен иметь, так или не так. Нет, быть в общей атмосфере, в общем духе таком. И он нас вместе возьмет и поднимет наверх. Только включаться вместе.
Много наших товарищей приедут на автобусе вместе. Можно ли в это время сделать подготовку?
Да, провести собрание товарищей в автобусе. Очень хорошо. Пусть подготовят себя уже. Это очень хорошо. Прибыть уже вместе, подготовленными. Я вообще думаю, что поездка и вообще этот конгресс, он укрепит все группы. Ну, хорошо, так скажи, где ты и когда?
Мы приглашаем вас сегодня на вечер единства, подобного которому никогда не было. Вечер включает в себя ужин, лекцию Рава Лайтмана и различные мероприятия. Начинается вечер в 6 часов вечера в кибуце Гаш, в саду Тира. Подробности по телефону 1-700-509-209 или на сайте Каббала народу. Основы науки Каббала. Знакомство с основами Каббала в Рош-Айн. Завтра, в понедельник, 15 июня, в 7 часов вечера, на улице Юна 3, в Гивата Слоим Рошаин. Вход свободный. Подробности по телефону 1-700-509-209 или на сайте Каббала народу. На этом мы заканчиваем. Спасибо и хорошего дня.
שחודר עכשיו אל הנשמה. There's no more heart of stone. All the trouble already had gone. Bechol makom, bechol katze, nargish et ha-machayim. Продвигайся, продвигайся, где граница света и тень. Лямших кадима. Yashar el haor.
Adelante, adelante, con fuego en tus ojos ya.
Yeah, keep moving, keep moving, until the sun will rise.
Sun will
продвигайся, где граница света и тень. Лямших кадима, ящар.